Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, дорогие друзья! Любовью Господа Иисуса Христа! Воскресный день, опять мы собрались для того, чтобы вникать в Слово, поклоняться Богу, друг друга видеть. Я думаю, что каждому радостно. Через неделю, в течение недели мы многие друг друга не видим. И есть хороший момент, когда можем повстречаться, спросить, как дела, как Бог действует в твоей жизни, о чем могу молиться. Этот момент встречи каждое воскресенье. Бог не зря его придумал для того, чтобы это благотворно влияло на наши души. Тема моей проповеди сегодня – утешение для обеспокоенного сердца. Утешение для обеспокоенного сердца. Нет, пожалуй, такого человека на всем белом свете, который бы никогда ни о чем не переживал. Беспокойство и переживания сопровождают человека постоянно в течение всей жизни. С детства до старости человек то и делает, что переживает, беспокоится, расстраивается. Ну, конечно же, есть минуты радости. Вот малыша оставили в садике, он переживает о том, что целый день ему придется провести без мамы и папы. Потом он становится чуть постарше, идет в школу, и там уже более взрослого малыша поджидают тысячи, сотни разных переживаний. Затем институт, работа, семья, дети, внуки, седые волосы, болезни. Этот букет сопровождает всю нашу жизнь. В нашей жизни много беспокойств и переживаний. С такими же переживаниями сталкивались и люди, живущие до нас, или, можно сказать, во времена Иисуса Христа. В то нецивилизованное время люди испытывали еще больше жизненных трудностей и проблем. Наш век технологий и погони за удобствами мы даже себе и представить не можем, насколько сложная была жизнь тогда, 2000 лет назад. Если бы вам сказали, что люди жили без электрического света, стиральной машинки, общественного транспорта, радио, телевидения, магнитофона и так далее и тому подобное, интернета, телевизора, холодной горячей воды, вы бы подумали, несчастные люди. Но тогда они даже и не подозревали, что можно быть несчастным в отсутствии всех этих благ. Если сегодня человек не имеет эти блага в своей жизни, то он считается самым несчастным человеком, какой только может быть. Но сегодня речь пойдет не о комфорте физическом, а о комфорте душевном или духовном, а точнее об утешении. Мы будем говорить о утешении наших сердец. Важно понять, что когда Бог писал свое божественное слово, оно не было оторвано от жизни людей. Читая Библию, вы встречаете множество жизненных ситуаций, которые происходят с определенными людьми, которые помещены в определенные обстоятельства жизни. Эти живые люди реагируют на эти обстоятельства жизни, и мы видим, как Бог дает определенную оценку или как Он начинает влиять на этих людей, как Он восстанавливает этих людей. То есть Библия – неотвлеченная книга. Библия, она в контексте жизни людей. И правильно, если мы, читая Писание, мы стараемся понять, Господь, хорошо, такая ситуация была тогда, как отсюда я могу взять для себя благотворные истины, как я могу применить в своей жизни среди моих обстоятельств то, что было тогда 2000 лет назад. Мы можем, хотя отчасти, чувствовать то, что чувствовал апостол Павел, страдая за Евангелие. Когда мы смотрим на жизнь Марии, мы можем вместе с ней переживать то, что переживала она, хотя отчасти, стоя у креста, когда она видела распятого сына. Мы можем понять, какие желания двигали сердцем Иуды Искариота, когда он принял решение предать Иисуса Христа. Ну и, конечно же, ученики Иисуса Христа, эти 11 апостолов. Эти 11 апостолов, эти разные люди с разными восприятиями, может быть, даже устремлениями, они точно так же сталкивались с трудностями и проблемами. Поэтому я хочу вас спросить, не хотели ли бы вы оказаться там, среди 11 учеников, в горнице, вместе с Иисусом Христом за несколько часов до Его смерти? Не хотели ли бы вы там оказаться вместе со Христом в кругу 11 и послушать, как великий утешитель Иисус Христос утешает сердца учеников, утешает, восстанавливает разбитые сердца учеников? Кто-кто, а вот ученики Иисуса Христа нуждались в утешении. Последние дни жизни со Христом для учеников были подобны американским горкам, то взлет, то падение. На самом деле в воскресенье Иисус Христос входит в Иерусалим, и все кричат Ему «Осанна! Слава Богу!» И вот ученики уже предвкушают Царство Христа. Они уже думают, что вот-вот они будут царствовать с Мессией. Они видят, как Иисус Христос буквально закрывает рты противников со властью и торжеством. Он принимает эти почести, как люди стелят одежды под ноги осленка, на котором въезжает Иисус Христос в Иерусалим. Но уже в понедельник Иисус произносит следующие слова. Евангелие от Иоанна 12:24. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Здесь Иисус говорит о своей смерти, о том, что Он будет вознесен на крест. Потом ученики услышат, что Его предаст один из 12. Потом они услышат эту весть, что Он должен уйти, и они не смогут пойти за Ним. Действительно, то взлет, то падение. То взлет, то падение. Когда Иисус сказал, что Он уходит туда, куда они не могут пойти, эти слова буквально взорвали сердце Петра. И в 13 главе, в 36 стихе он произносит вопрос: «Господи, куда ты идешь?» А дальше вдогонку следующий вопрос: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я сейчас хочу идти за тобой». Иисус не отвечает сразу же на эти вопросы. И на самом деле ученики оказались не в простой ситуации. Их дорогой учитель оставляет их, и они при всем желании не могут идти вместе с ним. Согласитесь, не очень хорошая перспектива для тех, кто на полтора года оставил свои дома. Тот, который буквально прошел огонь и воды с Иисусом Христом, который претерпел притеснение, неправильные, ненормальные взгляды со стороны иудеев и так далее. У них были определенные ожидания, я бы сказал, даже амбиции на Царство Небесное. И теперь он говорит: «Вы не можете пойти со мной, и я ухожу». Можно представить себе, как сердце учеников сжалось от устрашающей неизвестности. И на самом деле Иисус это понимал. Иисус это понимал. Он видел их обеспокоенные взгляды, их страх перед будущим и даже разочарование по поводу провала мессианского царства. И тогда Он начинает их утешать. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 14 главу. Евангелие от Иоанна, 14 главу, и мы будем идти стих за стихом, с первого стиха. Иисус начинает утешительную речь. Посмотрите, что Он говорит в первом стихе. «Да не смущается сердце ваше, да не унывает, да не ужасается, да не разочаровывается сердце ваше». Это же слово Иоанн использует чуть раньше, когда он описывал возмущение воды в купальне Вифезда. Вы помните, когда Иисус исцелил парализованного? Это же сердце, террасо, возмущение. «Да не смущается, да не переживает, не разочаровывается сердце ваше». Я когда думал над этим увещеванием, я вспомнил поговорку, которая часто повторяется в России. «Сердцу не прикажешь». «Сердцу не прикажешь». Иисус, объясни, разве можно приказать своему сердцу не переживать, не возмущаться? Это происходит внезапно. Порой эти чувства, подобно водной лавине, сметают все на своем пути. Они просто захватывают наши сердца, и мы уже находимся посреди переживаний, напряжений и так далее, страхов, которые могут обрушиться. Господь, ты говоришь, не переживай, не смущайся. Как это возможно? Но Иисус не останавливается. Он не останавливается просто тем, чтобы сказать: ну не переживай, как обычно делают некоторые верующие по отношению к другим. Он приходит к вам, говорит: мне тяжело, я переживаю. Он говорит: не переживай. И все. Иисус не останавливается на этом. Он идет дальше. И Он произносит много-много увещеваний или таких драгоценных слов. Итак, возможно, ты сегодня переживаешь и беспокоишься. А может, тебя одолела суета и страх перед будущим? И тогда опять советов, которые вытекают из тех слов, которые мы прочитаем. Эти советы вытекают из слов Христа, которые Он произнес за несколько часов до смерти. Эти слова очень важны, будьте внимательны. Посмотрите, в первом стихе, вторая половина первого стиха, Иисус говорит: «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Другими словами, первый совет, если ты унываешь, если тебе очень тяжело, верь в Христа, доверяя Ему. Верь в Христа, доверяя Ему. Почему я говорю о доверии, тогда как Иисус говорит о вере? Верь в Христа, доверяя. Разве это не одно и то же? Верить в Иисуса Христа – это не то же, что и доверять Христу. Важно понять, что Господь здесь не призывает учеников верить спасительной верой в Него. На самом деле они уже уверовали в Него однажды. Теперь они уже верующие, они уже возрождены к жизни вечной. И поэтому здесь Он не призывает их к тому, чтобы они покаялись в своих грехах, как грешники просто, и уверовали, и спаслись. У них уже была вера. Иисус говорит о чем-то другом. Призыв «веруйте» указывает на возможное последующее недоверие или сомнение учеников. Они привыкли видеть постоянно Христа перед собой. Но очень скоро Иисус перестанет быть рядом с ними видимым образом, как это в нашей жизни сейчас. Они привыкли, если проблема, подошел ко Христу, Он тут рядом, и Он поможет, Он ответит. Но впереди годы жизни учеников, когда рядом Спасителя видимым образом уже не будет. И в этот момент уже сложнее доверять. Они должны научиться доверять Христу свою жизнь, несмотря на разворачивающуюся перед их глазами драму. Драму ареста, истязания, убийства Христа. Это тоже могло пошатнуть их доверие. Отсутствие Христа видимым образом может дать сильнейший козырь в руки сатаны, чтобы устрашить и удручить верующего человека, в том числе и учеников. И в принципе так и произошло. Вы помните, ученики, оставшись верующими, разбежались кто куда. Петр трижды, а то и четырежды отрекся от Христа. Значит ли это, что он потерял веру? Нет. Он оставался спасенным верующим человеком, но его доверие было на минимальном уровне. Потом Иисус восстановил его, можно сказать, и веру, и доверие, и он дальше пошел. Посмотрите еще раз первый стих. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Это то, что ученики все-таки могли делать, несмотря на смятение в их сердцах. Хотя они многого не понимали, хотя идея о том, что Иисус уйдет, а они останутся, не была воспринята ими на ура, вера, незыблемая духовная вера, была уже помещена в их сердца Духом Святым. Бог поместил этот дар веры в сердцевину их душ, и теперь она никогда не должна была иссякнуть. «Веруй в Бога» – Иисус указывает на Отца, «и в Меня веруй» – Иисус указывает на Себя. Точно так же, как ученики верили в Бога, они должны были научиться доверять Христу. Иисус вновь и вновь этими словами утверждает свою божественность. Смотрите, Он ставит себя на один уровень с Богом Отцом. «Верьте в Бога и в Меня верьте». Он тот же полноценный объект веры. Он не маленькая копия Бога. Он не тень, Он не отблеск, а самый, что ни на есть, реальный. Во всей полноте Бог. Веруйте в Бога и в Меня веруйте, потому что Я полноценный, стопроцентный Бог. Он тот же объект веры, как и Бог Отец. Продолжайте доверять Богу и мне, мне и Богу. Братья и сестры, друзья, в конечном итоге утешение, которое предлагает нам Библия, можно найти в Боге посредством доверия Ему. Посредством доверия Ему. Это важно понять. Вера и доверие. Подумайте об этом. Если я вас спрошу, верите ли вы в Бога? Вы, конечно, скажете, да, я верю в триединого Бога, Бога Отца, Сына, Святого Духа, Иисуса Христа, который взошел на Голгофский крест за мои грехи. Я верю, Володя, я верю, без проблем. Тогда я спрошу дальше, или следующий вопрос. А доверяешь ли ты Ему ежедневно, каждый день, свою жизнь? Доверяешь ли? Если между вами и Христом общение, молясь, ожидаешь ли ты конкретного ответа в в твоей ситуации? Живешь ли ты в постоянном осознании, что Иисус рядом, хотя невидимым образом Он рядом? Если сравнить вашу жизнь с жизнью неверующих людей, создается ли впечатление, что живя в той же реальности, что и живут все неверующие люди, вы живете в некой другой реальности, реальности отношений с живым Христом? Вы понимаете, о чем я говорю? Быть верующим и доверять – это не приходит автоматически. К сожалению, очень часто люди искренне верят в Бога, но они живут очень слабым доверием своей жизни Ему. Вера или доверие Богу – это не какая-то также мистическая связь с космосом. Вера и доверие Христу – это не релаксация. Знаете, как некоторые говорят, я верю в Бога, и они представляют это как что-то мистическое или что-то такое отрешение от реальности. Верь Ему, все будет хорошо, ты только Ему верь, все будет хорошо. И все это происходит в специальной комнате, где звучит тихая бархатная музыка, где чуть-чуть притушен свет, и вы лежите в ванне, которая наполнена воздушными шариками, так, чтобы вы не чувствовали никакого дискомфорта. Кстати, таких комнат полно в разных учреждениях, называется комната релаксации. Верь Богу, все будет хорошо. Иисус не об этом здесь говорит. На самом деле Иисус говорит о другом, не мистическом соединении с неким абсолютом и не о неком уходе в расслабленном состоянии, чтобы на мгновение забыть о реальности. Нет, Бог не к этому призывает. Иисус побуждает учеников доверять живому, реально существующему Богу, которая от вечности и до вечности, и до вечности в будущем, от вечности в прошлом и в будущее, управляет всей историей в совокупности и через каждую судьбу человека в отдельности. Бог все контролирует и всем управляет. И это важно, вот сейчас очень важно. Переживание, смущение, суета, страх – все это признак недоверия Богу. Отсутствие всепоглощающего переживания, наоборот, это признак доверия Богу. Проверьте себя. Если вы постоянно находитесь в неком неспокойном состоянии духа, такой дерганный христианин, постоянно ожидающий, боится всего вокруг, не знающий, боящийся за свою судьбу в будущем, примерно как те ученики тогда в горнице. «Иисус, куда ты идешь? Не уходи, не оставляй нас, мы с тобой». «Да вы не можете идти?» «Нет, мы с тобой пойдем, я за тобой хоть в огонь, возьми нас с собой». «Нет, вам нужно здесь, научитесь любить друг друга, проявляйте, чтобы любовь друг к другу, чтобы мир увидел эту любовь и узнал меня через вашу любовь». «Нет, мы хотим с тобой, нам с тобой спокойнее». Может быть, на этой неделе не состоялись ваши планы. И вместо того, чтобы унывать, Господь реальный, Господь, которого вы не видите, призывает вас доверять Ему, несмотря на то, что ваши планы буквально рассыпались, как карточный домик. Он главный конструктор всех планов. Он конструирует, мы предполагаем, но Он все совершает. И если это не произошло, как вы реагируйте на эти вещи. Может быть, вы на этой неделе молились и хотели понять волю Божию, и через Слово Бога Он ответил вам «нет», и тогда ваше сердце стало стонать и сжиматься, и плакать. А Иисус говорит: «Веруй в Бога и в Меня». Веруй, доверяй Мне, доверяй Мне. Это значит доверять Богу, это значит принимать Его волю даже тогда, когда вы не желаете этого всем своим сердцем и существом. Именно это переживали ученики. Им совсем не хотелось в тот момент в горнице слышать о планах Христа. «Я должен умереть, меня предадут, и вы не можете со мной пойти». Петр говорит: «Господи, куда идешь? Туда, куда ты не можешь, а я хочу с тобой». Иногда мы похожи на Петра, на Филиппа, на Фому. Еще будет два ученика впереди. Итак, верь в Христа, доверяя Ему. Это очень важно. Если хочешь иметь реальное, настоящее утешение в твоем сердце. Если ты ко мне подойдешь и скажешь: «Я так переживаю, столько проблем, Володя». Я скажу: «А ты доверяешь Ему?» Примени первый совет. из вытекающих слов Христа. Но не только это, мощный поток утешения в твое сердце может пролиться, когда ты поймешь, насколько неограниченные возможности есть у Бога. Итак, второй совет. Доверяй Христу, надеясь на Его неограниченные возможности. Два стиха, второй и третий. Давайте посмотрим. Иисус продолжает эту речь, обращаясь к ученикам, и говорит, «В доме Отца Моего обителей много». Видите, да? Посмотрите ваши Библии. Если у вас нету Библии, поближе сядьте к тем, у кого есть Библии, и смотрите туда. Смотрите, он говорит, «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иисус говорит о небесах. Давайте поговорим немного о небесах. Поверьте, в земном падшем мире мало утешений для наших сердец. Мало утешений. Давайте мы поднимем взгляд туда, в небеса, и посмотрим, что же там. Иисус начинает отвечать на вопрос «почему?». «Петр, ты не можешь пойти со мной, как и остальные ученики, не потому что там, куда я иду, мало места для толпы из 11 учеников. Ты не можешь пойти туда не потому что я ограниченный, слабый Бог, мне некуда тебя там пристроить. Не в этом проблема». Посмотрите, там места предостаточно, ведь я иду на небеса. И во втором стихе есть вот эта фраза, «А если бы не так, я сказал бы вам». Тем самым этими словами Иисус подтверждает, что то, что Он будет говорить, это правда. И вот это слова, посмотрите во второй стих. «В доме Отца Моего» – это еще одно описание небес. «В доме Отца Моего». В послании к евреям Бог описывает небеса как страну или город, где множество, большое, великое множество проживает святых. Также и небеса названы царством. Почему? Потому что Бог есть царь. Рай – это еще одно описание небес. Почему? Потому что небеса имеют неописуемую красоту. Небеса также называет Библия раем. Также небеса названы местом покоя, где искупленные будут окончательно освобождены от изнуряющей борьбы с грехом, от борьбы с дьяволом и с злой системой мира. Итак, он говорит, в доме Отца Моего обителей много. Когда Иисус говорит об обителях или этих помещениях, как нам кажется, Он не имеет в виду просторное, комфортабельное двухуровневое жилье там на небесах, что у каждого будет своя квартира в два уровня с хорошей планировкой и большой площадью. Прежде всего, Он говорит о близких отношениях Бога и людей в небесах. Это, можно сказать, близкое обитание Бога и человека. Я открою вам книгу Откровения и прочитаю. Книга Откровения, 21 глава. Послушайте, как описывает Иоанн то, что ждет нас на небесах. Я знаю, что люди любят слушать книгу Откровения. Стоит открыть книгу Откровения, сразу оживает, и тут даже не надо больших иллюстраций, потому что святые, верующие, любят слышать о небесах. Это их дом. Я вот вам начну читать, послушайте. «И увидел я новое небо», это 21 глава, с первого стиха, «и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город, или святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста», смотрите, как он описывает, «как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеком, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Итак, очень близкое, Бог близко поместит нас к себе. Небеса – это тесное, близкое общение с великим Богом. Когда Иисус говорит «в доме Отца Моего обителей много», Он также хочет сказать о величине этой обители, что там места хватит всем. В 16 стихе даются даже размеры этой обители. Я буквально вам хочу в километры это все перевести. Хотите узнать площадь нашего небесного дома? Книга Откровения 21:16. «Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. Измерил он, кто? Ангел, специально ангел взял специальную меру, и для Иоанна, и для нас измерил размер сторон этого города. Измерил ангел город тростью на 12 тысяч стадий, длина и широта и высота его равны. Итак, небольшой урок математики. Небесный город имеет симметричные размеры правильного куба и напоминает своего земного двойника, святой святых, которое было в храме. Если бы вам было позволено войти в святой святых, вы бы оказались в комнате, которая имела бы форму правильного куба. Что это такое? Это значит, длина, ширина и высота одинаковые. Это куб, внутри которого вы оказываетесь. Это святой святых. В святом святых находился ковчег завета, и там пребывала слава Божья. Вот на небесах город, где будет пребывать Бог, он будет тоже иметь форму такого же куба. Но размер будет несколько побольше. Если посчитать и умножить вот эти длины, да, которые даны в книге Откровения 21:16, то вот эта стадия, она равна, наши метры перевести, 185 метров. Я взял калькулятор, умножил это все. Сторона, получается, куба равна 2 миллиона 220 тысяч километров. И если мы посчитаем площадь только одной стороны этого кубика Рубика, этой стороны, если мы посчитаем только площадь, то она составит около 5 миллионов квадратных километров. Теперь, как это понять, как много это, мало? Самая большая по площади страна в мире – это Россия. Площадь России составляет 17 миллионов 750 тысяч 400 квадратных километров. Итак, если мы Россию разделим на три равные части, то примерно одна третья России – это и будет сторона этого города. Вот такой размер. Ну дальше, посмотрите. Если учесть, что город будет и высоту, то есть не только площадь будет большая, но и высоту будет уходить 2 миллиона 220 тысяч километров в сторону города. Я не знаю, как мы там будем размещаться. Очень много уровней, наверное, жилья будет. Представьте, такой высокий-высокий куб. То площадь вырастает в геометрической прогрессии. То есть большой объем, 5800 кубических километров заполнено в этом, можно заполнить в этом кубе. Площадь Самарской области составляет 53 тысячи 600 квадратных километров. Это значит, что на одной стороне этого куба города можно разместить 93 самарских области или 10 730 городов, которые равны городу Самара. Итак, вот такая площадь этого города, небесного города Иерусалима. А теперь еще раз посмотрите во второй стих. Иисус говорит ученикам: «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, если бы там не было места, я сказал бы вам, ученики». Другими словами, Иисус объясняет ученикам: «Друзья, мой отказ вас взять с собой, это не проблема во мне или в Боге, это не потому, что мы лимитированы размерами небес, не потому, что вам там места нет, а потому что для вас есть другая цель. Бог может вместить в своих обителях, если надо, миллиарды, миллиарды искупленных людей». Наверное, ученики в тот момент стали сомневаться в достаточности ресурсов, которые есть у Христа. И поэтому Он их начинает утешать. Теперь как это можно переложить на нашу жизнь? Как это можно применить к нам? Мы с вами не в горнице, Иисус нам не говорит сейчас вот прям, что Он нас возьмет с собой. Когда в нашей жизни случаются трудные моменты, мы можем тоже, сами того не замечая, ограничивать Бога в Его ресурсах. Мы можем думать, что Его отказ или неизменение наших проблемных ситуаций или обстоятельств – это потому, что Бог маленький, слабый, ограниченный. Например, работа. Если вы безработный месяц, то это одно. Но если вы ищете работу уже 2 или 3 года, вы начинаете думать: наверное, у Бога недостаточно ресурсов. Слушай, я хочу тебе сказать, посмотри только на величину города на небесах. Богу ничего не стоит помочь тебе с твоей работой. Продолжай уповать. А то, что Он отвечает тебе сейчас «нет», для этого есть причины. Когда вы живете год за годом с неверующим мужем, одно дело вы живете год с неверующим мужем, а другое дело 10, 15, 20 лет, и ничего не изменяется, тогда вы можете думать: наверное, Бог слабый, Он не может преодолеть сопротивление неверия моего мужа. Послушайте, проблема не в Боге. Богу все подвластно. Обратите внимание, что Спаситель не только говорит о вместительности небес, чтобы утешить учеников, но и о том, что их разделение со Христом не будет долгим. Мы переходим с вами к третьему совету. Доверяй Христу, зная, что ты будешь вместе со Христом или вместе с Ним. Доверяй Христу, зная, что ты будешь вместе с Ним. В третьем стихе Иисус говорит им: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иными словами, друзья, не думайте, что наша разлука будет вечной или долгой. Расставанием все не закончится, впереди будет встреча. Я непременно, Он говорит ученикам, я непременно лично приду за вами и заберу вас с этой земли. Тот момент, когда встречаешься в этой жизни с болью, кажется, что этого никогда не произойдет. Трудности вырастают в рост Голиафа, и мы думаем, наверное, моя жизнь, она будет вечно такой. Но на самом деле третий стих ясно говорит, что каждый верующий в конечном итоге будет избавлен от компании беспокойств, трудностей, невзгод, боли. Все, что вас окружает, рано или поздно, эту компанию заменит Христос. Он говорит: «Я возьму вас туда, где я, и вы будете со мной всегда. Я опять возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Знаете, о чем здесь Иисус говорит? В третьем стихе Он описывает восхищение церкви, или Он касается восхищения церкви. Почему я так думаю? Потому что здесь мы не видим упоминания суда, и здесь мы видим, что Иисус лично приходит за своими. Так случится, братья и сестры, в будущем. В определенный момент Бог восхитит церковь от земли навстречу к себе и сам приблизится к земле, и на небесах мы с Ним встретимся и уйдем с Ним в Его обители. Это произойдет в определенный промежуток времени. Есть много разных мнений на этот счет, но я считаю, что восхищение будет церкви до великой скорби. Мы уйдем на небеса. Церковь будет, или мир будет испытывать ужасные гонения и страдания. А потом церковь на небесах будет отмечать брак Агнца. Для чего Бог восхитит церковь? Для того, чтобы мы с вами торжествовали и были со Христом всегда, неотлучно, всегда были с Ним. Чтобы мы отпраздновали этот брачный пир там, на небесах. Апостол Павел говорил о восхищении церкви, когда писал в Фессалонику. Он утешал людей этими словами: «Ибо это говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим или не опередим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе прежде, а потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облаках в сретении», то есть навстречу Господу на воздухе, «и так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга этими словами. Это реальность. Послушайте, не думайте, это не вымысел. Когда-то мы все станем с вами пилотами. Нам не нужно будет учиться пилотировать самолет, но мы восхитимся к Богу, если вы верующий человек, по-настоящему искупленный. Мы будем вознесены к Богу навстречу на небеса. И часть этого утешения Иисус использует для того, чтобы ученики успокоились. «Я приду лично за вами». Четвертый совет, который может помочь вам утешиться. Доверяй Христу, познавая Его замысел. Познавая Его замысел. Иисус продолжает отвечать на вопрос, который задал Петр. «Куда ты идешь?» Посмотрите четвертый стих. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». И тут уже не только Петр вопросы начинает задавать Фома. Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» И так интересно, с одной стороны Иисус говорит: «Вы знаете, куда я иду», а Фома говорит: «Мы не знаем, куда ты идешь». Ученики должны были знать, куда он идет, поскольку Иисус не раз говорил им о своей смерти, а они повторяют опять: «Не знаем, не знаем и не знаем». Некоторые похожи на Фому. Как и Фома, такие люди ищут свои ключи и кошельки, когда эти вещи лежат у них в кармане. Было с вами такое? Ищите, а где? А он у вас вот здесь лежит этот кошелек. Фома: «Мы не знаем». Иисус говорит: «Вы знаете». Он говорит: «Вы знаете, куда я иду». Он говорит: «Мы не знаем». Давайте будем справедливы. Иногда мы знаем больше, чем нам кажется, но мы не хотим использовать свои знания, я имею в виду духовные знания, для того, чтобы найти в истине утешение. Мы начинаем вести себя, как будто бы мы ничего не знаем. Столько уже было говорено, столько уже увещеваний. Есть Библия, а мы не используем эти ресурсы. Но в тот момент мы должны дать скидку на сложность моментов, в которых оказались ученики. Возможно, ученики никак не могли понять, что смертью все не закончится. Их пытливый ум не был способен пробиться за черту смерти. Посмотрите 5 стих. «Господи, не знаем, куда ты идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Другими словами, небесный дом Отца можно достичь только посредством Меня. Хотите знать путь на небеса? Путь Я есть. Я есть путь. Вот что сказал Иисус. Посредством Меня вы входите в небеса, посредством Моей смерти, вере в жертву искупления. Дальше Он говорит: «Я есть истина». Другими словами, Я есть единственное абсолютное откровение о Боге. Я есть жизнь. Я единственный источник Божьей жизни. Иисус опять только с помощью других образов и слов говорит ученикам о предстоящем кресте. Вот что Он говорит: «Друзья, Я должен протаранить путь на небеса для вас. Я должен приготовить вам место, а приготовлю Я вам место только посредством Голгофского креста». Вы как думаете, Иисус пойдет на небеса и возьмет мастерок и начнет строить вот этот великий дом? Строительство – это значит зайти на Голгофский крест и проложить путь туда. Он должен приготовить нам место на небесах посредством Своей жертвы на Голгофе. Я должен стать ледоколом всего совокупного греха человечества. Я должен умереть, чтобы после Моей смерти и воскресения у вас открылся доступ к Отцу. И в тот момент ученики не понимали этой последовательности. В тот момент они этого не понимали. Они не понимали того, что сначала первенец из мертвых, а потом и остальные. Сначала пастух, а потом и овцы. Они должны были это понять. Наше сердце, друзья, может унывать и страшиться из-за нашей духовной ограниченности и узости. Мы можем быть подобны тем ученикам тогда. Чем больше и глубже мы будем понимать Божий замысел, тем более стойкими и выносливыми мы можем стать. Подумайте о том, как сильно вы стремитесь к познанию Бога и Его замысла. Хочу спросить вас, сколько времени вы уделяете чтению Писания? Этот вопрос постоянно повторяется. Сколько времени вы проводите в молитве с Богом? Как вы слушаете проповедь? Стараетесь ли вы зафиксировать то, что слышите? Как один умный человек сказал, короткий карандаш, острый карандаш лучше самой острой памяти. Послушайте, если вы будете конспектировать хотя бы немного то, что слышите здесь, воскресенье за воскресеньем, то за год у вас будет минимум 4 десятка конспектов проповеди, которые вы сможете передать другим и напомнить себе. Если вы не хотите быть такими поверхностными учениками, которые постоянно унывают, углубляйтесь в познании Божьей истины. Купите блокнот и конспектируйте проповеди. Скажите, что вы знаете о Троице год за годом? Если, например, я бы спросил вас год назад, расскажи мне, как ты понимаешь, Бог един и в то же время Он триедин? Что ты знаешь о Троице, о Боге Отце, Сыне, Духе Святом? Некоторые люди десятки лет просиживают на скамейках в церкви, но их файл под названием «Троица» так и не пополняется никакой информацией из Писания. Их познание очень низкое и ограниченное. Что вы знаете о Духе Святом, о будущем? Скажите, думали ли вы о том, что вас ждет в будущем? Открывали ли вы когда-нибудь книгу Откровения? Думали ли вы о тысячелетнем царстве? Но если вы не углубляете это познание в Боге, смущение, беспокойство, суета, несчастная жизнь вам гарантирована. Как можно доверять тому, кого вы не знаете, или о планах которого вы даже не догадываетесь? Пока те 11 учеников, которые были в горнице со Христом, не поняли до конца замысла Бога, они смущались и страдали. И последний, 5-й совет. Доверяй Христу, поскольку этого достаточно. Доверяй Христу, поскольку этого достаточно. Есть такое понятие, как кредит доверия. Вы, возможно, кому-то доверяете больше, кому-то меньше. Вчера мы нашей семьей, или да, вся наша семья, нянчились с одним мальчиком по имени Колин. 6 месяцев. Это сын Алекс и Брайана. Они доверили второй раз нам на 3 часа своего сына. Прежде чем доверили, они составили список того, что нужно делать, ухаживать, когда нужно кормить, когда не нужно кормить, сколько он должен спать и что нужно делать, если вдруг он заговорит по-английски. Шучу. Пока он не говорит ни по-английски, ни по-русски. И вот Колин был у нас 3 часа с 2 до 5. И я наблюдал за Брайаном, как Брайан отдает мне второй раз ребенка. Он уже больше мне доверяет. Первый раз было видно, что он доверяет, но ему это сложно. Самое дорогое, что есть у Алекс и Брайана, это Колин. На 3 часа отдать другую семью. Это серьезно. Я думал, почему он мне доверяет? И стал размышлять. Ну, наверное, он понимает, что мне и Оле не 6 лет. Наверное, он понимает, что мы уже взрослые люди, у нас дети, мы имеем определенный опыт, как нужно нянчиться. Наверное, Брайан и Алекс наблюдали за нашей жизнью, они достаточно хорошо уже узнали нас, чтобы доверять. Но, в общем, много разных причин, почему они решили доверить то, что самое драгоценное у них есть. Понимаете? То же самое здесь. Как только мы начинаем понимать, кто такой Иисус, как только мы понимаем, что мы имеем дело с Богом во плоти, если, конечно, мы понимаем, что значит иметь дело с Богом, если мы понимаем это, наше смятение и изнуряющее переживание исчезает. Исчезает. Посмотрите 7 стих. «Если бы вы знали меня, — Иисус говорит, — то знали бы и Отца моего». Иисус продолжает утешать учеников. «Если бы они ясно осознали, кем был Иисус, они бы поняли, что имеют дело с тем, кто равен Отцу». В 7 стихе он говорит, «И отныне знаете Его и видели Его». Они все равно не осознавали глубины того, той личности, которая была рядом с ними. Филипп сказал, посмотрите 8 стих, «Господи, покажи нам Отца и довольно для нас». И этот вопрос просто сшибает с ног, я бы так сказал. О чем он вообще говорит? Что, по его мнению, все это время делал Иисус? Смотрите, Филипп говорит, покажи нам Отца, теперь Христос, хорошо, все, мы поняли, но теперь нам нужно еще Отца увидеть, и тогда уже точно все будет хорошо, иди, куда тебе нужно. Иисус отвечает, ну, а что я делал все это время? Все эти 3 года напролет, я то и делал, что показывал вам Отца. Филипп стал свидетелем бесчисленного числа чудес. Он видел людей, получивших исцеление от самых ужасных болезней и увечий. Он присутствовал и тогда, когда Иисус изгонял бесов. Он лично и тесно общался со Христом целыми днями напролет. 24 часа в сутки, день за днем, неделя, месяц, много месяцев рядом со Христом. И теперь он говорит, покажи нам Отца. Ответ Иисуса должен был обличить Филиппа. 9 стих, посмотрите, Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видела Отца, как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам». Филипп раньше принял Христа как Мессию, но теперь он должен был довести до логики свою веру, что Иисус – Мессия, но Он – стопроцентный Бог. Апостолу не нужны были еще какие-нибудь величайшие чудеса, особое откровение, особое общение с Богом Отцом. Достаточно было Христа для того, чтобы утешиться среди вот этой сжимающей скорби со всех сторон. Братья и сестры, с тех пор ничего и не изменилось. Нам бы тоже не мешало осознать, что вера в Христа и доверие Ему всей своей жизни достаточно. Этого достаточно. Вам не нужно искать дополнительных источников утешения. Вам не нужно искать особого откровения или переживаний, как часто делают харизматы в этой сфере. Им мало просто общения со Христом. Им нужны видения, ангелов, какие-то еще другие вещи. языки и так далее. В тот момент, когда мы начинаем унывать, суетиться и беспокоиться, нам важно подумать, в какую ложь о Христе мы начинаем верить. В тот момент Филипп начал верить, что недостаточно Христа. В какую ложь вы начинаете верить, когда начинаете искать дополнительных источников утешения? Вера в Христа достаточна. Хочу вам прочитать одну историю в заключении. Один пастор проводил серию семинаров в нескольких церквях. Он остановился в доме своих близких друзей и каждый вечер выезжал к местам, где преподавал определенную тему. И один из вечеров пастор должен был проповедовать в достаточно далекой церкви. И тогда, а так как у него не было машины, ему оказали услугу тем, что из той церкви далекой за ним приехали на машине, а так как это было вечером, он должен был преподавать вечером, то вернулся домой, ну, совсем уже, когда было темно. Перед тем, как он уезжал, он сказал хозяевам дома и попросил, чтобы они ждали его дома, поскольку он приедет поздно вечером. Итак, когда он подъехал к дому уже после того, как он отучил или преподавал в той церкви, он быстро отправил водителя и сказал: «У вас впереди длинная дорога, а я уверен, хозяева ждут меня». Преодолевая пару сотен метров до дома, пастор ощутил сильный холод зимнего вечера. Пока он дошел до двери, его нос и уши занемели от холода. Он слегка постучал в дверь, но никто не ответил. Он постучал чуть-чуть сильнее, затем еще сильнее, но бесполезно. В конце концов, боясь окоченеть и замерзнуть, он стал колотить в кухонную дверь, потом в боковое окно, но ответа так и не было. Измучившись и замерзая все сильнее, с каждой минутой пастор решил пойти в дом по соседству и оттуда позвонить и разбудить хозяев. Но по дороге он подумал, что стучаться в чужую дверь ночью – это небезопасно, и поэтому он решил пойти искать телефонный автомат. Было очень холодно и темно, и к тому же пастор не знал местности. В итоге он прошагал несколько километров. По дороге он успел поскользнуться, по мокрой траве съехать по склону в ров на полметра, залитый водой. Вымокший и замерзший, он шел дальше, пока наконец не увидел мерцающий свет гостиницы. Я когда читал, я начал плакать. О пасторе идет речь. Вот. Он разбудил дежурного, но это реальная ситуация. Он разбудил дежурную, которая радужно разрешила ему воспользоваться телефоном. Весь испачканный и продрогший пастор позвонил спящему хозяину. «Мне очень неприятно тревожить вас, но я не смог никого разбудить. Я в гостинице в нескольких километрах от вашего дома. Не могли бы вы приехать за мной?» На что хозяин ответил: «Друг мой, у вас же ключ в кармане, пальто. Разве вы не помните, что я дал его вам как раз перед вашим отъездом?» Пастор сунул руку в карман, и действительно там лежал ключ. Эта реальная история иллюстрирует категорию христиан, которые, имея Христа как ключ, пытаются найти утешение в чем-либо другом. Когда у нас есть утешение, полнота радости, полнота утешения во Христе, мы, подобно Филиппу, можем сказать: «Господи, покажи Отца нам, и достаточно для нас». И тогда Иисус отвечает: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп». Если ты никогда не обращался к Богу, я хочу тебе сказать, а может быть, кто-то здесь действительно ни разу по-настоящему не каялся в своих грехах, хочу тебе сказать, что Иисус есть путь, истина и жизнь. Этими словами Он подчеркнул свою уникальность. Он сказал: «Хочешь спастись? Ты можешь прийти к Отцу, только веруя в Меня. Верьте, что Иисус умер на кресте за ваши грехи, и тогда ты обретешь полноту утешения в нашем Господе». Давайте помолимся. Господь, слава Тебе! Благодарим Тебя за то, что в той ситуации, когда сердца учеников буквально сжались, и они переживали о том, что будет дальше. Их будущее было непонятно и неясно, оно было в тумане. Иисус говорил такие слова, что Он должен уйти и оставить их. Также все это сопротивление со стороны иудейской верхушки, также эта тема смерти и распятия – не очень радужная перспектива. Но, Господь, Ты среди этих моментов, этих трудностей утешаешь учеников в той горнице. Господь, мы хотим слушая эти слова Твои к ученикам, воспользоваться и взять оттуда эти принципы, посредством которых мы можем обрести утешение в Тебе. Ты достаточный Бог для утешения. Ты Бог, который ожидает, что мы будем Тебе доверять каждый день. Мы будем знать, что по вере мы знаем, что Ты абсолютно достаточен и можешь снабдить нас всеми ресурсами для того, чтобы преодолеть это смущение и переживание, чтобы мы могли припасть к Твоей груди и найти эту радость, радость утешения. Благослови нашу церковь. Пусть в нашей церкви больше будет радующихся христиан, несмотря на трудности жизни, чтобы мы могли излучать свет и радость, радость, которая исходит из утешенного сердца, когда мы действительно нашли покой в Тебе. Слава Тебе и поклонение, Бог великий. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!